Продолжаем лекцию. Называется «Квантовое чудо». Это про душу. Вот. Это не просто чудо, это квантовое чудо. Если мы думаем, что мы можем без этого жить, то ничего у нас не получится. И все проблемы в том, что мы, в общем-то, не живем как по-человечески. И я хочу представить вам табличку, которая опытным путем, с помощью приборов, делают такой расклад. Но я, правда, не знаю, какими человек руководствовался понятиями, когда вот писал, например, вот гнев, желание, потому что, знаете, под одинаковыми словами люди подразумевают разные вещи. Ну, например, с ведической точки зрения слово терпение, это означает, что когда человек, у него все в порядке, он красноречив, он харизматичен, у него все есть, и при этом он все это терпит. Он терпит и не развращается при этом. Понимаете, терпение в чем, да? Терпение не развратиться. И поэтому, знаете, терпение такая штука, которая нам нужна перед... Хочется похвастаться, понимаете? Когда мы на какой-то уровень заходим, и вот надо вытерпеть вот эти дифирамбы всякие, терпеть. Нам не должно интересовать, что про нас говорят. Вот так это сначала, вот. Отсюда, 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 потом это продолжение. Ну, надо, понимаете, да?
Это уровни.
Уровни, да. Тут это 20 единиц, вот у меня даже тут есть.
Это уровни духовной жизни, а это уровни материальной жизни?
Нет, нет, это все одна.
Назовите, как
я называется. Хочу сказать еще раз, нет уровня духовной материальной жизни, как нет жары и холода.
Материальная.
Если
это
мы.
Уровни чего?
Сейчас скажу. Это единый процесс, как Лао Цзы говорил. Вот есть температура, градусник. Вот у нас есть условный. Вот точка замерзания воды мы взяли за ноль. Вот. Но мы видим по столбику ртути, что это один и тот же процесс. Это вот минус 20, это плюс 20, но столбик один. И вот если у нас за ноль мы взяли это, мы могли другое взять. А для другого человека это не жарко, это даже холодно. Понимаете, разные существа по-разному живут. Я знаю, что есть люди... Обычные люди, которые прячутся в холодильник летом, а зимой ходят это, ну, как я не знаю, снежные люди какие-то. Зимой голый торс, и они не напрягаются, они не закаливаются. У них что-то вот такое происходит. Они просто умирают от жары, когда ну, вот, плюс 15, плюс 20, они это им. Такие феномены сейчас существуют, вот, например. Так что это понятие относительное. Это непрерывный процесс. Вот человек в позоре почти, но у него что-то там, что-то живое-то шевелится, он что-то ходит.
Ну, если сравнить, это какая сторона, это какая? Вы назовите хоть.
Нет, это добавить. Мне просто доска не поместилась. Это вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, девять, это 10, 11, 12, вот это идет туда. Это самый верх, это самый низ.
А, то есть это одно из того,
да, что да. Только... Да, ну просто, снизу, просто вот так бы я вообще не поместил. Из-за этого, да. Вот. Хорошо, что вы спросили, а то, может, кому-то было бы неясно.
Да, в сравнении, может быть, это две стороны.
Нет, это не две стороны, это просто, вот я стрелочку еще рисовал, что дальше просто продолжение. После смелости идет нейтралитет, как ни странно,
это
да?
Квантовые скачки, получается?
Да, да. Странно, почему после смелой, я такой смелый, я вот это все, а потом нейтралитет. Это знаете, как нейтралитет? Слон и моська. Слон соблюдает нейтралитет. Потому что черту смелости он преодолел, ему не надо там показывать, что он смелый, он и так это знает. И нейтралитет, оказывается, более высшее такое. Но если нейтралитет показывает слабый человек, извините, да? То есть ты должен, за этим должна быть сила. И гнев должен пройти, гордыня должен пройти, вот. Ну и так далее. Я просто показал, вот кому интересно, перепишите тут, как-то вот, может там в камеру видно, да, вот эти уровни. Вот, радость. Что меня порадовало, что радость выше, чем любовь. Это странно, что любовь, по идее, должна быть вот здесь вот, в самом деле. Да? Ну, непонятно, что человек под этим словом понимает. Да. Но, тем не менее, мы видим знакомые слова и приблизительно понимаем тенденцию. Это к вопросу энергии. Все люди жалуются, не хватает энергии, не хватает денег, не хватает здоровья, вот вам все. Вот согласно этой шкалы, любой объект, я сейчас его цитирую, Дэвид Хокинс, врач-психиатр, писатель и духовный учитель, используя прикладную кинезиологию и мышечное тестирование создал карту сознания. Согласно этой шкале, любой объект во Вселенной, будь то растение, эмоция, идея, мысль, даже политический строй, обладает определенным количеством энергии. Да? То есть не надо путать, вот мы путаем духовное с материальным, да? Это знаете как, сытый голодного не понимает, слышали? Да? То есть собака бывает кусачей от жизни собачьей, надо ее накормить. Но постоянно кормить она будет, она должна быть самостоятельно прокормленная. Как говорится, самое лучшее достижение родителей – это сделать детей самостоятельными, успешными. Не просто там они где-то по подворкам бегают, а самостоятельными. То есть надо просто перейти на следующий уровень. На какой уровень? На следующий. Не надо, ну, надо нам пройти это. Мы смотрим, это вроде энергетические уровни, и тут конкретные цифры. Здесь 20, здесь 30, здесь там 40 где-то, я не помню как. Каких-то вот единиц просто показывает стрелка столько. Но это говорит о том, что... Это говорит, это что это? Качества какие-то, да? Какие-то качества, и нам надо их пройти, и нам не, ну, нельзя их это... Нам надо как-то зафиксироваться, пройти, сделать какие-то выводы, утвердиться на этом уровне, потом идти дальше. Если я его не обнюхал весь, не понял, это чем грозит? Перейду на следующий уровень, но я не буду сострадательным и не буду сорадоваться, понимаете? Потому что квантовый уровень – это мышление о других. Сорадование и сострадание. Я могу сорадоваться и сострадать только то, что я понимаю, то, что я прошел. И поэтому, еще раз напоминаю, закон Бхакти или закон могущество, когда я, ну, как опекаю, помогаю тех, кто меньше меня. Понимаете? Служить должен сильный слабому. Тогда он ощущает свое могущество. И это нормально, все понятно, да? А как слабый может служить сильному, более умному, более, когда он даже не понимает его задач? Вот тогда нет вопросов. Тогда нет вопросов. Вот откуда могущество. Итак, Дэвид Хокинс, врач-психиатр, писатель, духовный, я это уберу, кому надо, посмотрите. Духовный учитель, используя прикладную кинезиологию, не знаю, что это обозначает, мышечное тестирование, создал свою карту сознания. Согласно этой шкале, любой объект определенным, обладает определенным количеством энергии, которые вибрируют на определенной частоте и занимают определенную позицию. Энергетический уровень. Ну и вот эта шкала. Согласно этой шкале, что в нас происходит? Меняется восприятие реальности. Меняется восприятие реальности, и сразу мне становится больше энергии или меньше энергии, да? Потому что могу и вниз соскочить. Меняется восприятие реальности. Ну, внизу там уровень позора. Ну, а самое высокое состояние просветления или как озарение, написано о нем тут, что это состояние, незамутненное убеждениями и верованиями. Незамутненное убеждение и верование, состояние просветления. И обратите внимание, чем выше, тем незаметнее. Позор видно всем, вина, апатия всеми, горе видно, страх видно, желание, да, ходит, гнев вообще видно. А чем дальше, 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 тем вроде это человеку состояние незаметнее. Лао Цзы, хочется вспомнить, умеющий ходить не оставляет следов. Эти ходить не умеют. Понимаете, они вообще по мозолям ходят ближних. А эти уже знают, эти умные. Вот. И как соскочить, можно ли соскочить вниз? Можно соскочить вниз. Я вспомнил мультик, только сегодня, кстати, вспомнил. Мы беседовали, я вспомнил. Я не помню, как он называется, но там репка, помните, этот, посадил где-то репку, да? Выросла репка, большая-пребольшая. Вот, то, ну, канонически там бабка, там внучка, кошка, жучка, да, а этот мультик другой. Такой дед, и у него, знаете, вот такая трубка такая, как у Шерлока Холмса, вот такая трубка. О, вот. Я так еще подумал, какая-то неправославная какая-то трубка у него, понимаешь ли. Цигарка должна быть такая, самокрутка, вот, какой-то неправославный мультик. И вот дед посадил репку, репка больше его, и он так пыжился, бросил свою трубку и начал это, пошел на турнике, позанимался, поджимался, потом и показывает это, ну, наверное, такой еще старый советский мультик, и показывает, дед уже такой, такая грудяка, тут трескается рубашка, от мускулатуры, такие эти, как яблоки, подходит так, засучит рукава одной левой, так, раз эту репку, и пошел. Идет такой молодцеватый такой, показывает, как он там нырял, там с сожженками, так вот. И трубка лежит, берет трубку так, и так.
Обратно, да?
Да, это вот очень хорошо мультик, как это, иллюстрирует, как можно соскочить. Вот ты то-то, все у тебя было, вернулся, просто старая привычка. Ты тут же квантовый скачок. Это, знаете, он не употреблял такого слова квантовый скачок. Как-то метод Шичко. Шичко, да? Это у нас в Запорожье был этот от вредных привычек там избавляли, да? И там применяли такой метод Шичко. Вот какие-то стрессовые ситуации. Там бросали курить, пить и все такое. Мясо ели, по-моему. И там была лестница Шичко. И он всем говорил, что вот на какой ты, вот ты пришел такой, хроник-алкоголик, одна рюмка, ты снова там. Нет постепенного вот этого. И также бросали, говорит, сразу, квантовый скачок, все, не пьем. А он там их пугал, там водка, это, о-о-о, зеленый змей, что-то такое. Ну и чтобы закрепить, ну, вроде как НЛП, они там, мне рассказывали, был такой занимательный случай, они обливались ледяной водой, холодной водой, прямо на улице. Там, знаете, внутренний дворик, прямо на проспекте. И выходил такой человек, у него такое авторитетное это, вот это живот такой, да, выходил. А там рядом козла забивали эти мужики. И там толпа выходит, там юноши, девушки, там он берет ведро, такой, знаете, мужчина, берет ведро и так на себя так раз, вот так вот, и тут у него трусы падают. И весь народ. Это такое вот было. Ну, резинку как-то вот он не рассчитал, да. Вот такой был случай смешной. Ну, вот это все запомнили, понимаете, это к чему я это рассказал. Ну, то, что быстро происходит. Так. То есть мышление, проще говоря, вот эта вот лестница, это квантовая, да, это значит, как мы думаем. Вот тут я думаю, позор, я думаю только о себе вообще, да, если я себе не думаю, какой позор, ты вообще наплевать, как про меня там что-то, да, вот. Чем дальше, тем я из себя выхожу наружу, по этому поводу, дальше, развивается мое мышление, и дальше оно становится незаметным. Вот тут, если человек совершит какой-то подвиг, кому-то это, он сразу всем расскажет. А вы что, не знали, да? Это же я сделал, посмотрите. А этот не знает, что левое, что правое у него, когда и где делало, да? И вот, то есть это невидимый процесс мышления. Если он видимый, у тебя еще не мышление, ты просто это делаешь, чтобы все видели. Или это познавательная деятельность человека, познание мира, ну и себя тоже. А в чем себя я познаю? Что я познаю свое могущество, на что я способен, что я умею делать, что меня будет радовать. Немножечко история. История представления о мышлении. Что говорили великие наши древние об этом думании? Что это вообще такое? Мы говорим, это есть духовный мир. это то, что душа делает. И больше она вообще ничего не делает. Если ты не мыслишь, ты вообще ничего не делаешь. Тебе просто несет течение сквозь запахи осенние. Ничего не делаешь. Если ты думаешь о себе, это не душа. Это тело тебе посылает импульсы, чтобы что-то сделать, чтобы не помереть. Это инстинкты. Итак, процесс мышления. Платон. Платоном принимается как припоминание того, что душа знала о своей космической жизни, но забыла при вселении в тело. И само мышление, которое он считал главным когнитивным процессом, по сути является мышлением репродуктивным, а не творческим. То есть вся информация уже есть, я что-то беру для себя нужное и что-то делаю. Так-то грустновато, да? Поэтому я Платона не люблю. Вот. А вот Аристотель создал логику, науку о мышлении, в рамках которых он рассмотрел такие составные части мышления, как понятие суждения и умозаключения. Декарт. Чем ближе к нам, тем как-то интересней. Мышление для Декарта представляло нечто бестелесное, духовное. Более того, мышление, пишет Декарт. А вы кто-то, вы знаете, кто такой Декарт вообще?
Создал материалистическую теорию.
Ну, тут ученый. Ну, это конкретный ученый.
Ну, это древнегреческий философ.
Нет, это не древний уже. Декарт это современник. Да, да, да. Ага, вот вы поймались. Ну, ничего. Мышление для Декарта представляло как нечто бестелесное так. А, более того, мышление является по Декарту единственным атрибутом души. Душа – это мыслящая субстанция, вся сущность или природа, которая состоит в одном мышлении. А в некоторых переводах Бхагавадгиты написано «душа», а в некоторых переводах написано «сознание». А древний пишет, что мы, вот мы, конкретные мы, это мысли Бога. Мысли Бога. Я одному человеку сказал, она говорит, какая мирская мысль. Я говорю, ну это с твоей точки зрения. Мысли бывают разные. Так. Душа это мыслящая субстанция, вся сущность или природа которой состоит. То есть вся сущность или природа в одном мышлении. В качестве метода познания Декарт использовал, как вы думали, что, систематическое сомнение. Сомнение. Вот вам, пожалуйста. Спиноза определяет мышление как способ действия мыслящего тела. Вот мне нравится Спиноза, хотя когда говорят Спиноза, когда, ну, хочется сказать, что такой зануда вообще, да? Спиноза. Как назов. Спиноза такая, да. А вот он, вот этот зануда, смотрите, он как точно. Он длинно, но точно. Спиноза определяет мышление как способ действия мыслящего тела. Вы знаете, что мое тело мыслит все, не только мозги где-то, все тело мыслит или не мыслит. Для того, чтобы определить мышление, необходимо тщательно исследовать способ действий мыслящего тела, в отличие от способа действий, в скобках, способа существования и движения, тела немыслящего. Можно определить, ну, в общем, дурак или умный, как сказать, да? Да. А как определить? Раз, туда ткнулся, не получается. А знаете, почему не получается? Думаете, не повезло? Нет. У него желание с того уровня находится на этом уровне. Сделай, дорогой, на этом уровне все, что полагается, и ты не будешь тыкаться. И мыслящие все, ну на этом уровне помысли. Приберись дома, пропылесось, дальше. Бросил все, нарядился, как будто он всегда такой. Пошел гулять. И что ты думаешь, повезет? Ты будешь напрягаться, носить вот это вот все. Это должно естеством твоим стать. Тогда ты продвигаешься дальше. Это не мыслящее тело. Показушное. На внешнее. Обратите на внешнее. Это на сос работает. Понимаете? Когда ты уже не будешь на это внимание, станет твоим естеством, то на это посмотрит. Потому что, знаете, привлекает естественное. Я всегда вот я когда работал на железной дороге, там было две девушки. Одна такая вот естественная, когда она в работе, она на всех кричит. За ней все мужики так наблюдали, потому что сама жизнь из нее просто фонтаном. А другая там в бухгалтерии работала. Ну, красотка, лучше, чем та. Но она себя вот носит, понимаете, на подиуме. Смотрит как-то Барби какая-то, мертвая. Вот, люди клюют на жизнь. Не на вот это, на внутреннюю. Жизнь это сколько тех квантов вылетает из ушей, из ноздрей, из глаз, там все такое. Квантов вылетает. Та была озабочена вот, эй, принесите там ведро, вот это, вот, понимаете, жизненное. У ней дело есть. А у той все дело вот о себе. Ну и что? Не привлекает. Как черная дыра, понимаете, не светит. Способ существования. Вот. Результатом мышления является мысль или понятие, смысл идеи. Мышление противопоставляет низшим способам освоения мира в форме ощущения, восприятия, которые свойственны тем или иным животным. Многие философы называли мышление сущностным свойством человека. И как Декарт утверждал, я мыслю, следовательно, я существую. А если ты не мыслишь, ты даже и не существуешь. Я сделал несколько афоризмов, чтобы мы поняли, что такое главная задача человека. Если он не мыслит, значит, ну, ты извини, ты вообще ничего не делаешь, значит. Ничего не делаешь. И не обижайся, что потом тобой пренебрегают, тебя не уважают, потому что ты не мыслишь. Не мыслишь. Говорится, вот есть, если, ну, гьяна-йога, говорится, да, то есть если человек думает, он приходит, никто не знает, что он передумал, что прочитал, что просмотрел, и что у него в голове, он сразу вызывает уважение. И приходит, ну, если он просто вот мало знает, мало мыслит, его как-то сразу видно, понимаете? У нас квантовое восприятие человека есть. Бывает, смотришь на человека, и вот он тебе не нравится. Смотришь, ну не к чему придраться, а он тебе не нравится. Он не квантовый, он пустой. А другой смотришь как-то вот, и черты лица у него, весь он перекошенный, и как-то он нравится. Почему? Потому что смерть никто не любит. Вот. Главный инструмент любого исследователя – это его мысль. Не приборы, заметьте. Все, что мы определяем словом «эффективность ученого», в итоге определяется такими хрупкими понятиями, как вдохновение, раскованность, сосредоточенность, творческий подъем, рабочее настроение. Такие вещи, как их вот измерить, да? Вот тогда результат будет. И это не только об ученых. Недостаточную глубину мысли обычно компенсирует ее длиной. Угу. Все сразу вспоминают, да? Пестрые птицы поют хуже других. Тоже относятся к людям. В вычурном стиле не следует искать глубокую мысль. А вот, внимание, я не говорил, кто что сказал, но вот этого скажу, это Виктор Гюго. Мыслитель имеет определенную цель. Мечтатель не имеет никакой. Мыслители живые, мечтатели это мертвые, сидят и мечтают, как вот этому повезло, как вот этому повезло. Они мечтают, куда бы достичь, а не что сделать. Хорошо говорить, значит просто хорошо думать вслух. Но действия людей лучшие переводчики их мыслей. Будьте внимательны к своим мыслям, они начало поступков. Итак, думать – самая трудная работа. Вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие. Самая трудная работа. А вот Лев Толстой пишет о том, ну, нельзя ему как бы отказать в том, что он не мыслящий человек, да. Там, где полагать мысли наши, Толстой о том, как... где полагать мысли наши. То есть он говорит об антисаньясе. Есть саньясе. И вот пишется, Лев Толстой критиковал церковное учение, согласно которому жизнь, которая какая есть здесь, на земле, со всеми ее радостями, красотами, со всей борьбой разума против тьмы. Есть жизнь не истинная, а жизнь павшая, безнадежно испорченная. Вот он это критиковал. А жизнь же истинная, безгрешная, церковь говорит, в вере, то есть воображение, то есть в сумасшествии. Лев Толстой сказал, вот это вот просто сумасшествие. Ко мне обратился человек и говорит, у меня вот здесь у мужа папиллома выскочила, вот, ну выскочила там. Что бы это значило? Я говорю, понимаете, одна и та же болезнь может иметь разных причин, разные причины. Поэтому надо конкретно поговорить. Но что я общее могу сказать? Есть такое, Бог шельму метит, слышали, да? Это говорят о косоглазах, о рыжих, это говорят там, вот, Бог шельму метит, да. Вот.
Что это шельма?
Шельма – это человек, которому нельзя верить. Бог шельму метит. И вот Петр Первый, например, издавал указы, что рыжих и косоглазых на ответственные посты, связанные с не ставить, двоеточие, бо Бог шельму метит. Это Петр Первый так написал. Вот. И точно так же, когда у нас вылазит что-то изнутри, а ведь все изнутри, это не потому, что где-то я царапался. Что-то я таил, а потом оно раз и вылезло. И вот эти всякие вещи, это единственная причина. Недостаток мышления. Мышление это означает. Это значит, у человека граблей уже было выше крыши. И он по этим граблям никакие вещи не делал. То есть я что-то хочу скрыть внутри, оно вылазит, потому что иначе я помру. И все вот видят, вот что-то вот тут вылезло, да? Как это? Кто-то смотрел портрет Дориана Грея, по-моему, такой фантастический, полуфантастический. Человек совершает поступок, у него складки на лице меняются. Хороший поступок, лицо, и вот. И когда человек расслабленный, ему сразу видно, он добрый или нет. Каждый поступок оставляет какой-то в мимике что-то такое оставляет. И поэтому существует физиогномика там и прочие вот эти вещи. Вот. Недостаток мышления, это значит, не значит, что человек сумасшедший там вот мыслит изо всех сил. Он не прилагает свое мышление к тому, к чему надо. Он говорит, а я такой. Ну, вот я такой, это моя природа. Понимаете? И вот тогда начинает вот вылазить вот эти вещи. Вот. Вот эти вещи. Это к тому, что, конечно, вот эти там папилломы, это как это, дерматолог должен заниматься, да, когда вот на шкуре уже все это вылазит. Аллергия вылазит. Это люди, которые не думают. И, то есть, лодырь – это тот, который думать не хочет. И Набис повторяет, думать – это значит думать о других. Думать о себе – думать не означает. Это просто рефлекторное движение мысли, которое не зависит даже от наших усилий. Да? Как вот рука раз, ожог, сразу рука сама раз. Да? Я даже не прилагаю усилий, само делается. Тело за меня это делает. А что делаю я, кроме тела? Я. Вот за других. Итак, Бхагавад-гита 3.29. Хочу зачитать по этому поводу. Сразу комментарий. Невежественные люди, заблуждаясь, отождествляются с материальным сознанием, опутываются сетью материальных обозначений. Наше тело – порождение материальной природы, и того, чье сознание сосредоточено только на теле, называет манда. Что переводится «ленивый человек». Ленивый человек, не понимающий природы вечной души. Отождествляясь с материальным телом, невежды считают землю, где они родились, святыни, религиозные обряды, ритуалы самоцелью. находясь во власти материальных самоотождествлений, они все свое время посвящают мирским делам, то есть бесполезным, в общем, делам. Почему? Потому что эти дела их по вот этой лесенке не двигают. Они как застряли на одном месте и говорят, вот я такой, прогресса нету. И духовная жизнь для них не более чем миф, и потому они не проявляют к ней интереса. Невежды не способны по достоинству оценить деятельность в сознании Кришны, но преданные идут на любой риск и вступают в общение с невеждами, практически это рискуют метать бисер перед свиньями, потому что свиньи могут обратиться и потоптать их, так, чтобы так или иначе занять их деятельностью в сознании Кришны, которая абсолютно необходима кому? Каждому человеку. То есть лодырь думать не хочет. И я хочу рассказать то, что уже говорил. В самом начале я читал про человека, который хотел уехать за границу. И я ему сказал, знаете, был такой Советский Союз. Он говорит, ну я не застал. Я говорю, Советский Союз, одни называли совок, а другие называли Советский Союз. Для одних это было самое лучшее, для других это было самое худшее. Люди, которые тело, которые не думающие, для них был весь Запад это рай. Почему? Ты там немножко чем-то позанимался, тебе много денег, и ты можешь обеспечить свои вот эти, ну, не, вот эти рефлексы, ты можешь обеспечить. Для недумающего человека хорошо, для думающего человека Советский Союз был не очень. Но для думающего человека Советский Союз был тогда, ты можешь развиваться где угодно, там, ну, следили за коррупцией каким-то образом. Можно было устроиться в университет, не обязательно там по блату. Потом это после Сталина все это потихоньку закончилось. Вот, и поэтому, потому что мне человек говорил, а вот уехал там за границу, так он там это скачет туда-сюда. Я говорю, он стал счастливее? Да. Я говорю, давай опиши, насколько он стал счастливее. Вот. Ну, в общем, по описанию стал более бездравственный человек. Бездравственный. То есть, вот так вот. Он съехал даже, понимаете? Он попал в среду, где там наоборот, ну, образование как таковое не приветствовалось. Имеется в виду такое вот это думательное образование. Вот. И еще последний афоризм. Будем же хорошо мыслить. Не так. Будем же учиться хорошо мыслить. Вот основной принцип морали. Человек мыслящий не позволит себе морально опуститься. Не позволит. А моральный человек, это человек, который не мыслит, он даже не понимает. Вот. Ну, а моральные люди, вот они вот здесь вот, не мыслят. Это один и тот же процесс. И на закуску. Квантовый скачок. Всем уже захотелось уже скакнуть дальше, да? Что нас удерживает от него? Всего три вещи. Три вещи. Первое – это зависание на старом уровне сознания. Вот я достиг уровня, мне тут хорошо. Я себя чувствую здесь очень таким гордым, все знающим. А на новом, там где-то я новенький, я новичок, я какой-то неофит. Это когда человек, несмотря на все свои усилия, продолжает бесконечно двигаться по проторенной колее по кругу. И он там говорит одно и то же. Все, что мы говорим, я не знаю, как это называется, по-моему, аффирмация. Это сейчас психологи придумали такую вещь. Если я буду говорить, я достоин лучшей жизни, почка у меня вовсе не болит. Если это долго говорить, в конце концов, ну, это членораздельная речь, это вообще волшебство. Я начинаю, ну, как это, резонировать с вибрациями того уровня, где почка у меня не болит, и где достоин лучшей жизни. И в конце концов это будет. А теперь представьте, эта аффирмация не работает. Она работает, но это считается нехорошо, потому что это называется поперек бахтика в пекло. Тебе Бог еще не сказал, а ты туда же хочешь. а тебе почему-то туда рано. Потому что как только тебе вовремя, тебе самого туда выкинет просто туда. Но что мы делаем? Когда я несколько раз по проторенной колее, я начинаю быть брюзгой. И я все время бормочу под нос. Вокруг меня вот такие, мне вот это не повезло, и однажды не повезло. Вы думаете, это не работает? Вы думаете, это меня не фиксирует на вот этом круге, на вот этой карусели? Вот это фиксирует меня больше всего. Вот это слово мне не нравится, аффирмация какое-то, знаете, неправославное какое-то, да? Вот. Сказали по-русски что-то такое, но я еще не придумал аналога. Вот. Они говорят, говорят, бубанят, бубанят себе, они говорят в свою жизнь. Вот. Хотя бы не говори это, потому что это не мышление, это брюзжание. Это вот мое тело и относительно тела так поступили, и значит все, мышление закончилось. Да, я какой-то уровень достиг, и когда я его только что достиг, было вот так. Но когда я тут задержалась, все. Он меня уже не радует, он уже прокисает. Первое, это значит, хватит это бубнить себе вот одно и то же. Значит, новые мысли должны появиться. Новые мысли появятся, появится новый уровень. Пока я знаю, что мир устроен так, так оно и будет. Говорю для всех, что вы думаете о мире, все не так. Скоро вы узнаете, мир немножко другой. Если для вас он этот мир уже 10 лет один и тот же, вы застряли. Вот. Просто подумайте, чего вы больше всего брюзжите. Сразу скажу, не поможет вот это, я красавица, я уже там, я уже это там. Это, ну, оно поможет, потом вы это получите, потом отнимут. Просто будьте нормальными людьми, вот и все. Думайте о других, и все само сдвинется. Вот. Потому что мы только плохое можем придумать. Плохое — это то, что не новое. Все новое нам Господь дает. Второй пункт. Это был первый. Зависание на старом уровне. Это неизменные законы Вселенной. Самый неизменный закон Вселенной. Мы все, что хотим, нам дается. Абсолютно все. Даже плохое. Но то, что мы активно не хотим, нам именно это дается. Понимаете, мы хотим что-то именно хорошего, хотим. Или мы, знаете, как хотим? Ой, хоть бы нам вот это вот дали. Ой, не дай бог, нам вот это отнимут. Помните, частица «не» не воспринимается, да? Вот. То есть в одном случае квант такой позитивный идет, и нам просто так это дают, потому что действительно надо, для дела, для какого-то. Или хоть бы, чтобы вот это не было, значит, на нас это обрушивается. Это второй. Называется квант страха. Ну, я его так назвал, квант страха. И третье, самое такое страшное. Это для продвинутых двоечников, я сказал, которые очень долго топчут. Очень долго. Называется духовно-вибрационный допинг. Допинг. Это, знаете, как какая-то традиция, и надо пойти, чтобы Махараш воодушевил, мы это допинга укололись, ходим некоторое время, сами ж не думаем ничего, когда следующий придет. Или от лекции к лекции, и вы знаете, уничтожается такой иммунитет или способность думать самому. Уничтожается. Вот это, потому что, знаете, ну как вот, куришь, никотин перестает выделяться в крови. Мне нечем переваривать пищу уже, потому что никотин с помощью него переваривается. Никотин, и тогда мне надо еще больше. И с мыслями я должен, знаете, не больше, не меньше, озарение, как можно больше быть. По каждому поводу, по моим личным проблемам. Озарение уничтожает вот эти проблемы. Это тот огонь. Это огонь знания, самый настоящий огонь знания. Не книжный, а мне лично Бог сказал. Итак, чем дольше вы принимаете, всего три вещи. Допинг, тем сложнее потом организму научиться жить собственными силами. Это зависимость, это наркомания, это зависимость, которая блокирует вашу врожденную способность подниматься на любой из уровней бытия, даже на самый высокий. Я хочу закончить четверостишьем. Про душу, про мысли, что это единственное его. Единственный труд души – это мыслить по-настоящему, не за себя, за других. Трудолюбивою пчелой, звеня и рокоча, как лира, ты, мысль, повисла в зное мира над вечной розою душой. Все. Закончим. Вопросов нет?
Ну, у меня есть вопрос по поводу вот этих вот уровней. Смотрите, получается, когда рождаешься, ты рождаешься уже с определенным уровнем, и ты либо развиваешь его, либо деградируешь, собственно говоря, правильно?
Когда я рождаюсь с уровнем, который меня вполне устраивает, и я там счастлив.
То есть независимо от прошлой жизни твоей, каким ты был?
Независимо, независимо. Да? Ромашка счастлива, щенок счастлив, ребенок счастлив. Но и считается поэтому великим преступлением показывать человеку раньше времени. Этот же Лао Цзы сказал, что великое преступление мудрецов заключается в том, что они обычным пахарем, который пашет землю, рады эти, счастливы, рассказывают такие вещи, которые им не нужны. И теперь их не устраивает их не пахота, до того не дотянулись, этого бросили, не становятся несчастными. Да, и это называется людей, слышали такой момент, сглаз или порча, да? Порчу мы наводим сами на себя. Каким образом? Например, какой-то бомжик нашел заплесневелый кусок хлеба, он голодал 2 дня, он нашел его, он ест это. Для него это просто самое, что вкусное, реально, ему хватает. Потому что вкус это не кулинария, это наши возможности. Вот. И тут я с сэндвичем таким рядом. И он понимает, что это его счастье, вообще не его счастье, а счастье вот оно. Я за это буду наказан. Каким образом? Больше мне этот сэндвич не дадут никогда. И поэтому не надо хвастаться тем, что у тебя есть в среде тех, у кого этого нету. Ты можешь об этом разговаривать с теми, кто же есть, и не вызывать зависть. Потому что человек только в счастливом, то есть в нормальном. Счастливый это в нормальном состоянии может прогрессировать. Когда в ненормальном состоянии, он начинает паниковать. Начинает бояться, как бы что ни вышло. Квант страха и, в общем, весь этот да, набор суповой вот этот вот. Вот. Вот и все. И поэтому, чем бы ты ни хвастался, я помню, что когда нас обучали экстрасенсорике, паранормальным способностям, нас Анатолий Антонович, наш, так сказать, гуру предупредил. То, что вы освоили, вы можете сказать только тем, у кого это тоже есть. Вот я вижу ауру, и мы рассказываем об этом, потому что он не позавидует. А другие пялятся, думают, чувствуют себя дураками в этом обществе. И те, кто похвастались, они лишились возможности видеть ауру. Вот с чего?
Из-за зависти.
Да, причем, знаете, вот они натренировались, они уже сколько вылечили, они уже раз кому-то похвастались, сделали несчастному человеку. И также, смотрите, квантовый скачок. Раз ушло, да. Опять квантовый скачок. Поэтому вот одно из, как можно деградировать. Это нам дано для деятельности, не для того, чтобы подняться над людьми и сказать, ну что, что-то я вас мелко вижу там со своего уровня квантового. Вот, опустят и все, ты будешь видеть их очень крупным планом. Да, и они тебя также будут видеть. Да.